Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Пока компромисс не найден, в сирийском Идлибе накаляется военная обстановка. В Иране начались парламентские выборы. Они, как уверены специалисты, покажут уровень доверия реформаторам во главе с президентом Роухани. Испытания начнутся в конце апреля. В Китае рассказали о разработке вакцины от коронавируса. Новостную картину дня представим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова, Евгений Майструк, Елена Глещинская. Всем здравствуйте, коллеги,
приветствуем.
Здравствуйте.
Итак, обострение в сирийском Идлибе. Что же происходит в провинции, где до самого последнего времени оставался единственный на территории Арабской Республики анклав исламистов? Женя.
Вот ответить на этот вопрос, значит, почти решить проблему. Потому что эксперты говорят, ни Россия, ни Турция, ни Асад не знают, как действовать дальше. Переговоры между Москвой и Анкарой не приносят желаемых результатов. Вот последние прошли 18-го числа в Москве, собственно, все сохраняли. Все сохраняли, согласились, да? Говорили, да-да, конечно, переговоры надо продолжить. В общем, нет желаемых результатов. Сирийская правительственная армия ранее заняла территории, которые контролировались оппозицией. Взяла под контроль стратегически важное шоссе М5. Почему оно стратегически важное? Потому что это вот шоссе, которое дает возможность пересечь всю страну наконец-то. Наконец-то можно... Есть хоть одна дорога, по которой можно проехать через всю Сирию. После этого турецкие войска почему-то нанесли удар, ну, я расскажу почему, по позициям армии Асада. Кроме того, глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что его страна может разместить зенитные ракетные комплексы «Патриот» в приграничных районах, чтобы поддержать свои действия в Идлибе. Но при этом он же говорит, что ситуация в этой провинции не повлияет на планы Турции по размещению российских зенитно-ракетных комплексов С-300. И ко всему прочему, только что, вот буквально несколько секунд назад, пришло сообщение анатолийского информационного агентства, которое ссылается на источник в Вашингтоне. США еще не приняли решение по вопросу поставки Турции ЗРК «Патриот». В общем, запутанная какой-то... история сейчас в Идлибе.
Это, да. Видимо, потому что что-то, возможно, Турция и США между собой не могут согласовать. А все
не
остальные...
в первый раз, да?
Однозначно не в первый раз, но и прогресса никакого не было 18 числа, потому что, вот ты говоришь, не достигнут желаемый результат. Дело в том, что желаемые результаты у всех разные. Потому, собственно, и не удается здесь как-то куда-то продвинуться. Вроде бы были все форматы встреч и переговоров, но, видимо, сегодня они уже работают не так. Но вопрос размещения ЗРК, он, конечно, чертовски актуален, особенно если вдруг Турция сейчас будет размещать С-400.
И вот что по этому поводу говорит военный политолог Андрей Кошкин.
Мы видим, что Турция весьма амбициозно сегодня ведет себя, отстаивая свои региональные интересы, на которые она претендует, а это на территорию Идлибской зоны деэскалации. Они дают понять о том, что именно здесь их интересы. И я думаю, Патриот они выставляют с определенной еще и политической целью, так скажем, приближая к себе Вашингтон.
Я не знаю, почему так много внимания уделяется размещению ЗРК «Патриот» на границе Турции и Сирии. Турция, на самом деле, ведь уже все знают, даже если не хотят, что это член НАТО, и то, что они будут размещать ЗРК «Патриот», ну, мне кажется, не должно кого-то удивлять. Если мы вернемся, я обещал рассказать, почему переговоры не приносят желаемых результатов. Ну, потому что, как ты правильно сказал, ну, собственно, переговоры бы не проводились, если бы у всех была одна и та же позиция.
Конечно.
Да? Почему они не приносят результатов? Ну, потому что Асад, он сказал, что он должен контролировать территорию всей Сирии. Турция сказала, что этот анклав остается за ней. Россия, с одной стороны, поддерживает Асада, но с другой стороны, договорилась ведь с Турцией о том, что в этот анклав сирийские войска не полезут. Они взяли и пошли. И что сейчас там происходит? В общем, ответить на этот вопрос значит почти решить проблему. Вот в чем дело.
Но при этом российские сушки помогали сирийской армии
В наступлении на этот анклав, да, да, безусловно. Да. Да. И теперь, в общем, и Турция в странном положении, она не может оставить этот анклав. И Сирия в понятном сейчас положении, потому что она должна свою территорию освободить от исламистов. При этом говорит, что Турция не выполняет свои обязанности, она ведь должна была, в общем-то, рассоединить более-менее приличных вот этих сирийских оппозиционеров от неприличных, от экстремистов, ну, совсем таких уже отбитых. В общем, Эрдоган с этим пока не справился. Да.
Зона деэскалации. Мы вернемся на года полтора, наверное, назад, да, когда согласовывали зоны деэскалации и контроль над этими зонами. Такое чувство, что было вот это вот упущение, что будет после того, как Россия, Турция, Иран возьмут эти зоны под свой контроль. То есть взять-то взяли, там вот у Ирана-то нет претензий по поводу зоны деэскалации, а у Турции, получается, претензии-то есть.
Турция с Россией договорилась еще внутри этой зоны деэскалации провести линию демилитаризации. Там
так, в общем-то,
тройное,
они это и сделали. Почему сейчас сирийские войска туда направились и завоевали большую часть этого анклава?
Потому что все время там обострение как раз на этой границе. Вот. И обстреливают гражданские объекты сирийские.
В общем, все три стороны сейчас в очень странной ситуации. Турция в странной ситуации, потому что, ну как же, договорились, этот анклав за нами.
О чем и речь, да.
Россия должна поддерживать Асада, ну, потому что так сложилось. И
соблюдать договоренности с Турцией.
А при этом Асад начинает наступление, собственно, на эту зону. Сейчас действительно там запутанный клубок. Мы здесь с вами его не распутаем. Единственное, что мы можем сделать, это, в общем, рассказать о том, что происходит, исходя из сообщений всех информагентств, которые, в общем, находятся в этой зоне и распространяют информацию.
В общем-то, что мы и сделали благодаря тебе, но по мере поступления новой информации...
И благодаря Лене еще.
Также будем сообщать. Не просто выборы, а референдум о доверии. Так говорят о голосовании, которое сегодня идет в Иране. Там выбирают парламент. Это первые парламентские выборы в стране после того, как США вышли из ядерной сделки с Тегераном. Поэтому их еще называют голосованием о доверии реформаторам во главе с президентом Хасаном Роухани. Ранее он делал ставку на выход страны из международной изоляции.
Мы только что говорили о странном неудобном положении, неловком положении, в котором оказались стороны в Идлибе. Вот примерно в таком же неловком положении оказался сейчас Хасан Роухани, руководитель Ирана. Он пришел к власти. Понятно, что его Али Хаменеи, да, поддерживал. Угу. Но он пришел к власти и с такой риторикой, что наконец-то Иран выйдет из международной изоляции. И первое время, когда он стал президентом, действительно, он приложил много усилий. Действительно, Иран стал более такой открытой страной. И были такие поползновения договориться и с Вашингтоном, и с Евросоюзом. И тут приходит к власти Трамп, отменяет ядерную сделку с Тегераном.
И все рушится.
Все рушится. Собственно, как рушится и вот эта вся политическая риторика Хасана Роухани, которого называют реформатором. И сейчас есть, конечно же, очень большая вероятность, что в парламентских выборах победят консерваторы. То есть, наоборот, эти люди, которые с позиции изоляционизма выступают, сложное слово, которые хотят изолироваться внутри своей страны, которые говорят, ну, и, в принципе, у них сейчас Трамп им дал этот повод. Они
когда
сейчас могут говорить.
Вышли.
Да, они теперь говорят, ну, послушайте, что сделал, посмотрите, что сделал Роухани. Он сделал только хуже, потому что санкции, которые сейчас введены против Ирана, они намного мощнее, намного сильнее, намного опаснее тех санкций, которые были до того, как эта ядерная сделка между Тегераном и Вашингтоном и Евросоюзом была заключена.
И якобы гори она теперь все синим пламенем?
Да, в общем-то, да. Ты прям подвела итог.
Но на самом-то деле, да, американцы вышли. Понятное дело, что без американцев сделка эта выглядит, имеет несколько другие формы. Но европейцы там, Россия там, то есть другие ключевые игроки, они, в общем, стремятся как-то поддерживать еще, но да,
стремятся
шаг
поддерживать,
за шагом.
Но посмотри, что говорил в недавней, перед выборами, в недавней своей речи верховной Али Хаменеи. Американцы украшают свой фасад так, чтобы обманывать одних и пугать других, но так же, как великолепие Титаника не помешало ему потонуть, так и слава США не предотвратит их падение, и они потонут. Понимаешь, вот с такой риторикой, если выступает Хаменеи, то у меня есть большие сомнения, что у реформаторов во главе с Рухани много шансов. Ну, давай послушаем эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов по этому поводу. Вот что нам сказал.
Сейчас перед Рухани стоит задача за этот год, у них через год выборы как раз состоятся, укрепить позиции своего крыла реформаторского, чтобы, конечно же, его преемником тоже стал представитель именно его течения. Другое дело, что сейчас консерваторы тоже набирают обороты, они набирают силу, и у них есть конкретная аргументация, которую они используют. Самое интересное, их тоже слышат.
Ну, собственно, исходя из того, что мы только что рассказали, было бы странно, на мой взгляд, если бы их не слышали. То есть, когда сегодня вечером или завтра утром станут известны результаты парламентских выборов в Иране, мне кажется, что пристальное внимание следует обратить на расклад сил, потому что именно от этих выборов зависит очень большая часть ближневосточной политики, в общем-то, на ближайшие года 4, я думаю.
Я так понимаю, что если сейчас консерваторы возьмут большинство, они, скорее всего, возьмут из такого положения дел, то и на следующем году, когда будут выборы уже президента Ирана...
Рухани будет очень сложно.
И я бы еще обратила внимание, кто забыл, что в парламенте Ирана 290 депутатских кресел, а кандидатов 7 тысяч человек. Ну, то есть, я вообще не представляю, как это работает. То есть...
Нормально работает, но скажи мне лучше... Скажи, нормально работает. Ну что такое 7 тысяч? В России так больше кандидатов-то было.
Ну это с ума сойти.
Да?
Конечно.
Не надо со всеми из них со всеми знакомиться.
Да, хорошо, следим за выборами и ожидаем результатов, соответственно, после которых можно будет делать уже какие-то выводы.
В эфире «Радио Спутник».
Система распознавания лиц на службе докторов в Москве заявляет, что в рамках борьбы с распространением коронавируса в российской столице тем, кто приехал из Китая, выписали порядка 2500 постановлений о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания.
Вот, на протяжении 14 дней они теперь должны не выходить из дома или не выходить из номера в гостинице. Вот эти 2500 человек.
Будут отслеживать их по системе распознавания лиц?
Сейчас я попытаюсь рассказать, как это происходит. Слушайте, это непростая была сейчас история. Разобраться, как это все работает. Система распознавания лиц в Москве работает какое-то время. Так вот, эта система составляет, что вот идет товарищ китаец, зовут его вот так, вот живет он вот там. Ему быстренько выписывают зачем-то постановление о двухнедельной изоляции. То есть этот товарищ, предположим, Ли, да, или Инь, как там, да, вот он должен теперь 14 дней находиться у себя дома, вообще никак не выходить оттуда, или в гостинице, если он снимает номер.
И это в любом случае?
В любом случае. Если он нарушит там, то его могут или еще раз оштрафовать, или вообще депортировать, да? Почему эта система распознавания лиц нужна? Потому что она определяет не просто там, когда имя, фамилию человека, но и когда он прибыл из Китая. Если он прибыл, например, год назад, ну, бог с ним, пусть будет, да? А если он прибыл, например, вот в опасное время, mm-hmm. до того, как закрыли границу, то вот он должен 14 дней сидеть дома или в гостинице. Вопрос у меня по этому поводу возникает другой. Вот говорят там, Лена, Диана, Женя, сидите дома, короче, 14 дней. А предположим, китаец один. Это сложно предположить, да? Но предположим, китаец один. Он должен 14 дней дома сидеть. Даже ему нельзя в магазин выйти, потому что эта система распознавания лиц сразу его обнаружит. Должны приехать, значит, полицейские его каким-то образом или задержать.
Убедить вернуться,
да. То есть, подождите, а как он должен сидеть? Он что, ничего есть не может, ничего пить, он на работу не может ходить? Что происходит? То есть не совсем понятно,
но, видимо,
что
существуют различные сервисы, но это все равно контакт. То есть даже если он будет заказывать себе еду, будет приезжать человек, который эту еду приносит. Это контакт.
Это контакт. И таких контактов будет немного. В общем, у меня есть сомнение, что 2500 этих людей, да, будут каким-то образом соблюдать
действительно
постановления.
Действительно изолированные, да?
Действительно изолированные. И действительно ли будут они эти постановления соблюдать? Более того, ну, они работают-то, кстати, по всей Москве, на вокзалах, в аэропортах, да, там температуру измеряют. Ну, мне не совсем ясно, да, Россия не ограничивается Москвой, ну, а если они приезжают, я не знаю, в Калугу? В Калугу, понимаешь, да?
А там то уже есть, система-то вот. Не такая. Наверное.
Там никакой системы. Да. В Туле, еще где-нибудь, в Мурманске, да, предположим. Мы с уважением относимся к этим городам, но понятно, что передвижение по стране очень странно каким-то образом ограничили или по городу. Ну,
но здесь тоже, да. Понимаешь, надо делить на два, потому что вот эта новость, о которой ты рассказываешь, ее презентовал кто? Правильно.
Правильно, да.
Мэр
Москвы Собянин, который говорит, что система распознавания лиц в Москве очень сильно нужна.
Да,
очень
то есть может найтись, например, какой-нибудь губернатор Калужской области.
У которого в любом случае не будет столько денег, чтобы установить систему.
А с другой стороны, в Калуге тоже не такое уже большое скопление людей, и поэтому и там не такой, ну, не такая опасность распространения.
Да, ну ладно. Конечно, там высокая опасность распространения.
Ты сейчас обидела всех жителей Калуги.
Почему?
Да. А я должен их поддержать. Там ровно такой же час пик. Просто автобусы не такие большие и...
Не такие современные.
Да, не такие современные, да. В общем, там ездят такой же селедкой, такими же шпротами, как и здесь, понимаешь? В общем, то, что пытаются изолировать людей, которые заражены любым вирусом, там, коронавирусом, обыкновенным гриппом, к которому мы привыкли, это вроде как хорошо. Мне вот так рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Температура обычно мигрирует при коронавирусе, и это, наверное, более важно. Но изоляция – это правильное совершенно решение, чтобы не было дальше распространения этого коронавируса в популяции той, в которой находятся эти люди. Это изоляция человека на карантин. Это всегда было самое важное, и я считаю, что это правильно. Но другое дело, что люди, которые болеют, их уже распознавание произошло, их фото, и в основном ведь для того, чтобы эти люди не ходили. Мы не найдем вновь заболеющих, но чтобы эти люди не передвигались, это правильно.
Ну, будет хорошо, если коронавирус, вот эта вся эпидемия пойдет на спад, а в России больше не будет обнаружено ни одного заболевшего коронавирусом.
А еще знаете, что подумала? Как скоро появится сообщение о том, что какого-нибудь китайца, как ты сказал вначале, Ли и там еще как-то...
Ли-Иня, например.
Ли-Иня, да. Остановили уже в десятый... Ну, ладно, в десятый пока еще мало. В третий раз. Ну, то есть вот ему выписывают постановление, раз выписали постановление, после того, как он 2 недели провел дома в карантинных условиях, условно представим себе, он получает какую-то справку о том, что он здоров, о том,
может
что
быть,
он не заражен.
Может быть, система распознавания лиц какую-нибудь галочку ставит.
Может, вычеркивает
из списка.
Клинические испытания вакцины, у меня хорошая новость. От нового типа коронавируса в Китае начнутся в конце апреля. Об этом заместитель министра науки и технологий КНР, некий Сю Няньпин, господин, заявил. Но есть и плохая новость. Это все долго будет продолжаться, не меньше полугода. Нельзя сказать, что в конце апреля начнут испытывать вакцину, и все, сразу ее колоть всем подряд. Это не меньше полгода пройдет, а через полгода, в общем, вакцина от нового типа коронавируса уже будет не настолько актуальна, как сейчас, потому что число зараженных наверняка практически сойдет на нет. А на 21 февраля заболели 75 тысяч человек, умерли 2236, выздоровели 18 200 пациентов. Ну, то есть, как и говорили, 3% примерно.
Меня вот то, что разрабатывает Всемирная организация здравоохранения, еще удивляет. Я не знаю, как
под
вас.
Под контролем.
Под контролем, я не про это хотела сказать, а про, ну, тоже лекарства, которые они разрабатывают на основе комбинации нескольких лекарств, одно из которых лекарство от ВИЧ.
Ну, антиретровирусная терапия, видимо.
Я понимаю, но это выглядит несколько странно, потому что, как мы знаем, ВИЧ не лечится То есть ВИЧ можно, ну, как бы...
ВИЧ подавляется.
Ну да, конечно.
Его можно подавить, да. Но мне кажется, что это все равно не является панацеей.
Давайте мы... Не, панацеи вообще нет в мире. Ну, если тебе интересно, то да.
Но мне этот компонент, разобраться, который, как
да,
это работает.
Этот компонент будет просто подавлять, не разрешать вирусу присоединяться, ну, вот, к бактерии или к клетке в организме. Угу. Вот то, о чем ты сказала, да, антиретровирусная терапия, это просто неразрешение вирусу размножаться в теле человека. А другие антивирусные препараты будут уже убивать и таким образом лечить человека. Вот поэтому комбинация из трех.
Поняла. Спасибо, Жень.
Сергей Шнуров собрался стать депутатом Госдумы от партии «Роста». Получив партбилет, он сразу же оговорился, что его песня «Выборы» была совсем не про него.
Сижу, не пью, уже с утра, на завтра будут выборы. Я должен быть предельно трезв, чтобы в графу поставить крест. Растет правосознание.
Минэнерго России все-таки наказала сотрудников-шутников, которые за бюджетные деньги заказали наклейки для автомобилей с надписью «Обама чмо». Какими выражениями отчитывали двоих провинившихся, не сообщается.
Я юморист, пошутил не так, и ты попал в блэк-лист.
Известный своими прогнозами метеоролог Роман Вильфанд пообещал, что весна будет солнечной. Так что скоро россияне смогут сбросить зимние одежды.
Вся соль.
Всеобщая антифейковая ответственность. Социальная сеть Twitter, возможно, привлечет собственных пользователей к проверке информации на достоверность. Вместе мы силы.
Во время очередной презентации компании, которая завершилась несколько часов назад в США, разработчики описали систему заметок от сообщества. Вот так она называется. Это будет, видимо, некий аналог обсуждения в Википедии. Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительную информацию, важный контекст. И вот если большинство голосов сообщества, большинством голосов сообщества примет решение, что эта информация в Твиттере недостоверна, да, то есть фейк, под ним появится такая вот плашечка оранжевого или красного цвета. Сначала я спросил у политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, зачем это нужно Твиттеру, а потом скажу, почему это не сработает.
Твиттеру это нужно для того, чтобы переложить ответственность за цензуру на общественное мнение. Главная проблема Твиттера — это не фейки. Фейки, так сказать, это сами граждане могут определить, решать там и так далее. На самом деле, когда говорят про фейки, фейк-ньюс и все прочее, то на самом деле имеют в виду информацию своих политических оппонентов, которых стремятся убрать с арены.
А теперь объясняем, почему это не будет работать. Предположим, я напишу в Твиттере: Леонардо да Винчи умер. Да? Mm-hmm. Логичное утверждение, да. Но если два пользователя еще, которые рядом со мной или читают мой текст, перепутают Леонардо да Винчи с Леонардо Ди Каприо, они поставят заметочку о том, что это фейковая новость, да, потому что они нигде не учились, все, они отмечают ее как фейковую, хотя на самом деле она верная, да. Просто эти два пользователя, ну, такого низкого интеллектуального уровня. Соответственно, мое верное утверждение будет помечено оранжевой или красной строчечкой. Таким образом, вот это не борьба с фейками, а это борьба со здравым смыслом. Вот сейчас в Твиттере, на мой взгляд, начнется, если вот эти заметки от сообщества появятся.
Борьба за усреднение общего мнения, да?
Ну да, да. Даже общего мнения... Понимаешь ли, общего мнения... Мне кажется, даже общих знаний. Вот уровень общих знаний. А если там будет математик представлять решение сложной проблемы, которую, ну вот я точно не пойму. Ну я на всякий случай поставлю, может это фейк.
Да это на самом деле коснется любой схемы вот такой, наверное, человеческой фильтрации фейковых новостей или нефейковых. То есть даже если сравнивать с тем, что будет сидеть группа там из тысячи людей, которая будет мониторить ленты Твиттера, но что это тысяча людей знает все и обо всем, Ну, конечно, нет.
А может, если не знает, кто-то... да, она обратится к кому? Она обратится в Google. А Twitter кому принадлежит?
Ну, в общем, это какой-то...
замкнутый круг непонятный.
Замкнутый круг. Но они, я так понимаю, различные версии сейчас рассматривают, и это одна из версий, это эксперимент.
Если там все остальные такие, Диана, то, в общем, может, лучше оставить Twitter, как он есть?
Twitter не может ничего не делать, Жень. Во время, когда... в Америке вновь выбирают президента, а Россия активно вмешивается, как рассказывает об этом американская разведка.
Они должны что-то фильтровать. Как рассказывает об этом издание New York Times, если я правильно помню,
со ссылкой на выступление американской разведки в Конгрессе.
То есть... Ну да. Ну что, давайте пожелаем удачи Твиттеру. Как без удачи-то он будет?
Новых твитов Твиттеру. Мои коллеги Евгений Майструк, Елена Глещинская, это «Вся соль».
«Вся соль».